Сегодня у нас один из самых любимых, всенародно любимых библейских персонажей. Сегодня у нас царь Давид. Ну, правда, в следующий раз мы продолжим, мы сегодня за один раз не успеем с ним разобраться, потому что очень много с ним было связано интересного и важного. Ну, что же, значит, Израильское царство Давида возникает на рубеже 2-1 тысячелетия до нашей эры. Давид, ну, как мы с вами в прошлый раз уже начали немножко эту тему, значит, он был помазан на царство, когда еще был пастухом. И впоследствии он стал знаменитейшим царем Израиля и родоначальником очень длинной династии иудейских царей, ну, практически почти что до конца политического существования народа. Правил он 40 лет. Правил 40 лет. Это приблизительно было в 1005-965 года до нашей эры. Ну, в Библии, в Священном Писании о царе Давиде очень много написано. Это в основном первая книга Царств, но и в других библейских книгах тоже о нем много. На него постоянно ссылаются и из других мест. О нем действительно написано очень много, но, в общем, он того стоит. И, в общем-то, это, если рассматривать его как личность, то личность это, конечно, очень противоречивая получается. С одной стороны, это мудрый полководец, это тонкий политик, это отважный и жестокий воин, не очень хороший отец, не очень верный муж. Мы дальше про все это будем с вами говорить. Ну и, кроме того, это создатель прекрасных лирических произведений псалмов. Давид псалмопевец. И в православии именно за это в основном он и любим, за прекрасные псалмы, которые, собственно говоря, он написал, но мы тоже про это еще поговорим. Археологи и историки до недавнего времени ставили под сомнение существование царя Давида как исторической личности. Никаких доказательств его существования найдено не было. Ну и вот все подвиги и свершения этого царя казались уж слишком неправдоподобными. Казалось, что один человек не способен столько совершить. Однако археологические открытия последних лет, последних десятилетий свидетельствуют о том, что царь Давид все-таки был реальным человеком, реально существовал. Ну, а для людей, кстати, верующих, собственно говоря, сомнений никаких никогда и не было. И эта личность действительно совершенно уникальная, совершенно замечательная. Ну, в прошлый раз мы с вами немножко начали, мы про, так сказать, вот юность Давида говорили. Остановились мы на том, что Саул, который на то время был царем, стал всячески преследовать Давида, который к тому времени, тем не менее, уже был зятем Саула. Причем Саул отдал ему не ту дочь, которую обещал, а заставил совершить еще один подвиг и отдал ему другую дочь, Мелхолу. Но когда Саул заключил брак между Мелхолой и Давидом, он как бы вот попал в ловушку, которую сам как бы для себя и создал. То есть, когда Давид сделался зятем Саула, то Саул понял, что Давид стал как бы членом его царского дома, и Саул знал, что Давид тоже помазан на царство, что Давид является его соперником в этом плане, и таким образом Давид как бы получал еще дополнительные права на царский престол. Конфронтация Саула и Давида имела и чисто человеческие, и исторические, и метаисторические корни. То есть это все было совершенно не случайно. Ну, чисто по-человечески Саул завидовал успешности и талантам Давида в первую очередь. Причем даже собственный сын Саула, Ионафан, полюбил Давида как свою душу и заключил с ним союз дружбы. тайное помазание Давиду никаких внешних привилегий не давало. И при существующем царе, собственно, это было и невозможно. Но оно давало ему внутреннее убеждение. Во-первых, в своем праве на престол после Саула. Потом оно возвышало его дух, помогало спокойно переносить незаслуженные преследования, ну и поощряло как бы его на дела, достойные будущего царя евреев. «Почивал дух Господень на Давиде с того дня и после», после помазания. То есть в глазах толпы он оставался простым смертным, но сам он внутренне, своим внутренним чувством, чувствовал, как высоко и напряженно все его душевные струны звучали, как, какое оживление, парение получили его мысль, чувства, возбуждаемые новой великой задачей его жизни. Эта задача была ему поставлена самим Господом Богом, и он это ощущал всем своим существом. И дух Господнего благоволения, благодатных даров и помощи почил на Давиде. А с Саулом ситуация была прямо противоположная. Саул, вся его натура, человеческая, слишком человеческая натура Саула, сопротивлялась воздействию, благому воздействию на него. И поэтому, естественно, что темные силы его и доставали. Значит, что здесь произошло? Что произошло с Саулом? Сразу после помазания Саул, когда Самуил его помазал на царство, то Саул обучался в школе пророков, так называемой. То есть, ну, это существо как бы обучали. Там те, кто туда в эти школы пророков попадал, их обучали взаимодействию с тонким миром, взаимодействию с сущностями тонкого плана. Ну и они начинали пророчествовать. И Саул первое время тоже у него это получалось, тоже он мог пророчествовать. Но ему это давалось с очень большим трудом. Это, к тому же, это разрушало его психику. И, ну, мы с вами знаем, что когда человек соприкасается с тонким миром, особенно если он к этому, так сказать, вот внутренне еще не очень готов, то получаются всякие нехорошие дела. Если говорить нашим языком, его собственные отклонения сразу стали очень сильно проявляться и в конечном счете взяли вверх. То есть он не сумел с ними справиться. Потому и, вот как написано в Библии, отошел от него Господь. То есть он перестал слышать вверх, а, соответственно, то все, что шло снизу, поскольку и он стал более проницаем для потусторонних воздействий, вот эти воздействия и пошли на него. Значит, мы должны не забывать, я в прошлый раз про это говорила, что в это время происходила очень сильная активизация нижних зон. А строящаяся метакультура и эгрегор все больше заглублялись. И, естественно, вот на Сауле, как на типичном представителе народа еврейского, это очень сильно отразилось. К тому же Саула было легко как бы достать, потому что у него прежде всего у него было очень сильное властолюбие. С одной стороны, а с другой стороны, он помнил о грозных словах пророка Самуила, мы в прошлый раз про это говорили, который предрек ему, что отойдет от него царство. Саул не мог этого забыть, не мог ничем это заглушить, это пророчество, и это как бы вот как меч висел над его головой, что, естественно, создавало еще больше внутреннее напряжение. «И возмущал его злой дух попущением от Господа». Значит, затем это чувство стало переходить в раздражение, и равновесие его и так небогатых душевных сил полностью нарушилось. он стал страдать припадками настоящей душевной болезни, во время которой был не только не способен к серьезным делам, но и положительно опасен для окружающих. Ну, так, как мне кажется, что с ним просто-напросто периодически случались одержания, и, соответственно, вот впадал он в состояние совершенно невменяемое. Если вначале музыка Давида Саула как-то успокаивала и утешала, то к этому времени она уже для него потеряла всякое очарование. Кроме того, Саул видел, насколько Давиду все удается. Саул видел, какое обаяние от него исходит, как он действует на окружающих. И поэтому Саул, помимо всего прочего, испытывал к Давиду еще и нечто вроде суеверного страха. Ну и естественно, что периодически вид предполагаемого претендента на престол вызывал в Сауле необузданное бешенство. Он совершил несколько покушений на Давида, причем совершенно неожиданно для всех. То есть вот первое покушение было, когда Давид играл ему как раз на гуслях, на своем инструменте. И Саул совершенно неожиданно схватил копье и метнул его в Давида. И Давид только чудом сумел увернуться, и копье пригвоздило край его одежды к стене. Это первое покушение, но это был как вот взрыв такой вот совершенно неожиданный. А второе покушение было более продуманное через некоторое время. Саул послал своих слуг напасть на дом Давида и убить его. Но дом был заперт, и пока они ломились туда, в этот дом, любимая жена Давида, Мелхола, спустила его на веревке из окна. Ну, там на востоке, вы знаете, как устроены дома, то есть там дверь с одной стороны, а с другой стороны там вот из окна там как там стена идет, и по этой стене, значит, вот Мелхола ему помогла спуститься на веревке. То есть Саул уже начал действовать не только бессознательно, а стал хладнокровно придумывать другие, уже более благовидные способы погубить Давида. Ну, если смотреть с исторической точки зрения, то соперничество между Саулом и Давидом имело под собой очень серьезное основание. Ну, у Саула уже были разногласия с Самуилом. Самуил уже как бы вот Саула отверг. Но если Самуил был прежде всего священником и пророком, то Давид был таким же военачальником, как и Саул, и также претендовал на военно-политическое руководство всем союзом древнееврейских племен. Более того, за Давидом стояло самое крупное древнееврейское племя, это колено Иуды, а Саул опирался на самое маленькое, на колено Вениамина. В это же время, как вот я уже в прошлый раз говорила, и, собственно, этот процесс продолжался до сих пор, конфронтация с филистимлянами нарастала все больше и больше, и вожди древнееврейских племен нуждались, прежде всего, в сильном военном лидере, который мог бы их защитить от филистимлян. Они были готовы избрать любого, кто проявил бы необходимое для этого качество. Но, значит, объективно вот этот личный конфликт между Саулом и Давидом выражал также противоречие между интересами северных и южных племен. Каждая из этих сторон пыталась навязать другой свою гегемонию в общем союзе. И, соответственно, на роль царя-объединителя претендовали два кандидата – Саул от северных племен, Давид от южных. Первоначально, в момент смертельной опасности, они объединились и действовали совместно. Но затем, по мере того, как внешняя угроза отступала, между ними разгоралась борьба за власть. Саул был, собственно, инициатором, именно он пытался воспользоваться укреплением своего положения, чтобы избавиться от самого опасного конкурента. и Саул, у которого было военное превосходство первоначально, объединяет обе группы племен силы, и Давида отодвигает в сторону Давида и стоящего за ним Самуила. Саул, ну вот в Библии есть подтверждение вот этому всему, Саул напоминает своему сыну Иоаннафану, что во все дни, пока сын Иессеев, то есть Давид, жив, не утвердишься ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть. Иоаннафан узнал, что таким образом, что Саул хочет убить Давида, и дал ему знать об этом. Ну, здесь, значит, такая история произошла с Иоаннафаном. Иоаннафан сын Саула, и в данной ситуации он пошел против воли отца. И Саул ему говорит: «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и своей матери?» Иоаннафан с Давидом настолько подружились, что вот они заключили союз дружбы и, в общем, были вот... Иоаннафан был очень ему предан. Значит, Иоаннафан предупредил Давида, как я уже сказала, и Давид, бежав от царя, искал помощи у Самуила. Помимо того, что Самуил Давида помазал на царство, помимо всего прочего, их предки принадлежали еще к одному и тому же колену, к колену Иуды. Значит, власть Саула усилилась, и судья и священник южных племен и полководец Давид оказались не у дел. Давид вынужден скрываться и со своим отрядом прятаться на территории родного племени. Однако все было не так просто, и племенная аристократия племени Иуды не торопилась его поддерживать. И более того, они даже готовы были его выдать армии Саула. И кончилось это все тем, что Давид в конечном счете был вынужден уйти со своим отрядом на службу к филистимлянам. Ну, Давид бежал не один, Давид к этому времени был очень известный военачальник, у него было свое войско, причем войско очень хорошо обученное. И это войско ушло, это было несколько сот человек, оно было не такое большое, хотя по тем временам это, в общем-то, была армия приличная. Значит, в результате Давид поступил на службу к филистимлянам. То есть первая фаза борьбы за власть окончилась победой Саула. Давид скрывался от Саула в диких местах, в горах и лесах. И Саул преследовал Давида с такой злостью, что даже однажды приказал истребить всех первосвященников того города, где Давиду однажды помогли. Ну, в Библии все эти истории очень подробно расписаны, это, в принципе, достаточно выразительные истории, их интересно почитать, но просто это было бы слишком долго все это рассказывать, поэтому, кому интересно, почитайте сами. Это первая книга царств. Там масса интереснейших историй из жизни Давида. Значит, во всех этих гонениях бывали случаи, когда Саул оказывался в полной власти Давида. Так случалось. И Давид мог легко бы предать его смерти. И таким образом не только избавиться от гонителя своего, но и наследовать престол. Но Давид, в отличие от Саула, не мог позволить себе наложить руку на помазанника Божия. Саул тоже был помазанником. Саул тоже имел право на царство. Поэтому... Давид этого не делал, и было несколько случаев, когда он... Ну, вот был, например, один случай, когда Саул зашел в пещеру, в глубине которой скрывался Давид со своими последователями. Он там Давида не видел, а Давид подошел к нему тихонько сзади и отрезал край его одежды. И потом, когда Саул уже из пещеры вышел, значит, Давид ему это все показал и сказал, что вот он мог его убить, но не стал этого делать. Этот случай очень растрогал Саула. Он стал раскаиваться в своем безумии и уже, признавая Давида своим будущим преемником, только просил его, чтобы он не искоренил его потомство и уничтожил имя отца его. Такая была формула. В чем Давид ему поклялся. Но одержание Саула не прошло. Дух злобы скоро опять овладел Саулом, и он снова устремился в погоню за Давидом, которому снова представился случай доказать свое великодушие, свое благородство. То есть Давид однажды ночью прокрался в стан царя, все спутники, все окружение Саула спало беспробудным сном, и подошел к Саулу, и хотя спутник Давида призывал его убить Саула, Давид этого не сделал. Он захватил с собой копье и кружку с водой, кувшин с водой, которые стояли у постели царя. И потом уже он обращался не к самому Саулу, а обратился на следующий день к начальнику царских телохранителей, упрекая их за невнимательность, плохую бдительность около священной особы царя. Значит, Саул опять на время прекратил преследование, но, чтобы порвать всякую связь с Давидом, выдал его жену Милхолу, свою дочь, за другого человека. Это было очень тяжелым оскорблением для Давида. И поэтому вот уже после этого Давид окончательно стал искать убежище у филистимлян. Но с филистимлянами здесь была, значит, особая история. Давид с ними, до этого мы с вами знаем, воевал победоносно. Но, значит, здесь Давид со своим отрядом поступил на службу к филистимлянам. В то время это было принято достаточно, это было просто наемное войско. И Давид был не первый, отряд его был не первый отряд древнееврейский, который у филистимлян служил. Тем более, что древние евреи были знамениты в том мире, где они жили, своей храбростью, своими воинскими доблестями. Поэтому и другие цари, другие народы в случае необходимости охотно их нанимали на службу. Давида и его людей поселили в пограничном городе, где они должны были охранять филистимские земли от вторжения кочевых племен. То есть, ну, как-то так все было организовано, что Давид избегал столкновений со своим собственным племенем. И когда филистимский царь собрался в поход против, военный поход против армии Саула, то отряд Давида они с собой брать не стали, ну, естественным образом опасаясь, как бы те не перешли на сторону противников. В этой ситуации армия Саула потерпела серьезное поражение от филистимлян, а сам царь Саул и его три сына, включая Иоанафана, погибли. И вот эта военная катастрофа, естественно, полностью изменила расстановку сил среди древнееврейских племен. Ну, эта история тоже, значит, она была не такая простая, это поражение Саула. Что ей предшествовало? Когда филистимляне заметили внутренние беспорядки в Израильском царстве, они, естественно, решили воспользоваться удобным случаем для захвата добычи и с огромным войском двинулись вглубь страны. Саул, к этому времени уже явно осознававший свою отверженность перед Богом и своим народом, предчувствовал надвигающуюся беду и был в полном отчаянии и страхе. Но пробудился отголосок прежней веры, и он попросил Бога об исходе предстоявшей битвы. Ну, поскольку когда-то он был пророком, когда-то, его обучали общению с Богом, он попробовал использовать эти свои навыки еще раз, но Бог ему не отвечал. Тогда он совершил еще одно преступление. Он прибег к суеверию, к волшебству, при помощи которого хотел узнать свою судьбу. Саул переоделся и отправился к волшебнице, к колдунье в сопровождении нескольких своих приближенных. Эта волшебница сначала отказалась приступить к волшебству, опасаясь наказания, так как Саул преследовал всех волшебников. Причем, что интересно, что... в принципе, волшебство, как обращение к другим богам, было запрещено, это был религиозный запрет для евреев, поэтому это считалось большим грехом. Но, тем не менее, естественно, как это и сейчас считается в церкви нашей большим грехом, тем не менее, значительная часть верующих все равно продолжает так или иначе в той или иной форме обращаться не к самому высшему Господу Богу. Но у Саула были не только религиозные побуждения для запрета, но Саул сам опасался колдовства, естественно, опасался магии. Поэтому волшебница сначала отказалась, но посетители поклялись, что не будет ей беды за это дело, а будет дана хорошая награда. И тогда она спросила: «Кого же вывести тебе?» И Саул ответил: «Самуила выведи мне». Волшебница совершила свое волхование и вскрикнула от ужаса, потому что она одновременно увидела призрак Самуила, образ Самуила явился, и узнала, что посетитель ее сам царь Саул. И сказал ей царь: «Не бойся, скажи, что ты видишь?» «Вижу, — отвечала женщина, — как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она отвечала ему: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. Затем, встав, он в страхе услышал загробный голос пророка: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более отвечает мне не через пророков, ни во сне, ни в видении. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Зачем же спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя? Господь сделает то, что возвестил через меня. Отнимет Господь царство от рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. И предаст Господь Израилю вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною», то есть на том свете, «и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Ну и, собственно говоря, приговор Самуила осуществился абсолютно точно. В битве с филистимлянами израильтяне не выдержали напора их железных колесниц, и в первый же день битвы были вынуждены отступить, усеяв свой путь убитыми. Сыновья Саула и храбрый Анафан пали под ударами врагов. Потом неприятельские стрелки настигли уже самого Саула, осыпали его градом стрел, и он очень изранен был стрелками. Была очевидна и неминуемая гибель, однако он не хотел умереть от руки необрезанных и повелел своему оруженосцу обнажить меч и заколоть его. Однако оруженосец не смел поднять руки на помазанника Божия, и тогда Саул совершил последнее преступление в своей жизни – самоубийство. И его верный оруженосец тоже покончил с собой. Филистимляне бросились грабить убитых, и, найдя тела Саула и Анафана, варварски над ними надругались и повесили их на стенах города. Такой позор возбудил мужество жителей города, которые, помня оказанное им некогда Саулом благодеяние, сделали отважный набег, сняли царственные тела со стены, сожгли их, кости похоронили в своем городе под дубом и в память погибшего царя постили 7 дней. Ну, то есть совершили религиозный обряд, который полагалось сделать. Давид узнал об этом и сам со своими окружающими горько оплакал не только своего друга Ионафана, но и царя Саула. Ну и, как всегда, скорбь его выразилась во вдохновенной песне. Значит, Давид, я про это пока еще не говорила, но, наверное, вы про это знаете, Давид по любому поводу обращался к Господу с песней, с песнями, ну, то, что мы сейчас называем псалмами. Вот. Ну и в том числе вот был псалом написан на смерть царя Саула. Вот. Но чтобы закончить с Саулом, значит, тут все с ним было не так просто. Во-первых, значит, жизнь Саула, вот как она описана в Библии, она распадается на 2 периода, совершенно заметным образом. Первый представляет собой его жизнь с Богом в самом начале, и второй – жизнь без Бога. Ну, естественно, в первый период как бы проявлялись лучшие качества его души, послушание воли Божией, и следовал успех и победы. То есть он точно стоял вот в этих энергиях, и за этот период он достаточно много сделал для политического возвышения своего государства. То есть было свергнуто иноземное иго, окружающие народы, которые нападали постоянно на Израиль, потерпели тяжкие поражения. Значит, но во втором периоде берут перевес его худшие качества. Это высокомерие, самонадеянность, непослушание, властолюбие. Ну и тут, естественно, поскольку водительство свыше уже в таком случае не могло осуществляться, следовали неурядицы и во внутреннем управлении, и его тоска, суеверие, поражение, отчаяние, самоубийство. И в этом плане можно сказать, что он был зеркалом своего народа. И где-то своей судьбой преподавал некий урок, что избранный народ должен полагать свою силу не в человеке, хотя бы он был и царь, но единственно в Господе Боге, который один помощник и покровитель. И этот урок глубоко запечатлелся в душе Давида, а Давид теперь мог беспрепятственно выступать в качестве царя израильского народа. Значит, вот какова была роль Саула с метаисторической точки зрения? Это очень интересный момент. В Библии вообще достаточно много персонажей отрицательных. Много персонажей положительных, очень много персонажей отрицательных. И они вот осуждаются, то есть они рассматриваются как примеры того, что не надо делать, как не надо себя вести. Но это, так сказать, с идеологической точки зрения, с религиозной точки зрения. С точки зрения метаисторической, многие эти персонажи играют на самом деле очень важную роль. И, в частности, роль Саула, метаисторическая роль Саула тоже была очень важная. Она была неблагодарная, она была очень тяжелая, но она была очень важная. То есть, по сути дела, Саул формировал осуществлял формирование нижней точки эгрегора, нижней точки, точки власти. Я вам в прошлый раз подробно рассказывала, значит, вот в каком состоянии был эгрегор к этому времени. И вот как раз с нижней точкой, в том числе с нижней точкой, возникали очень серьезные проблемы. И, собственно говоря, вот Саулу необходимо было эту точку сформировать и держать. Ну, царь тот, кто имеет власть, поэтому, естественно, совершенно вот это входило в его метаисторическую функцию. То есть, на самом деле, Саул был членом иерархии построения метакультуры, но вот задача его была связана с такой очень глубокой точкой, куда попасть он мог, ну, по тем временам, как был устроен потусторонний мир в то время, он туда мог попасть только благодаря своим отклонениям, только как бы, набирая балласт отклонений на свое эфирное тело, он как бы спускался все ниже, ниже и ниже. И даже завершение его жизни, самоубийство, то есть один из самых больших грехов, может быть, даже самый большой грех, это как бы довершило вот его спуск в ту точку, где он должен был энергетически работать. То есть благодаря своим отклонениям Саул держал эту точку, но, значит, было одновременно два помазанных царя, было два помазанника, Саул и Давид. И они все время между собой взаимодействовали, все время так или иначе взаимодействовали. То есть Саул, по сути дела, значит, если говорить нашим языком, Саул держал эту нижнюю точку, когда вот он, значит, уже вот спустился, а Давид проводил через нее нужные токи. Заметим, что Давид, как раз в отличие от Саула, общался с Богом непрерывно, общался все время. И, собственно, по любому поводу он писал, пел песнопения, пел псалмы. И в беде, и в горе, и в радости. Ну, о псалмах мы с вами потом поговорим отдельно. Это очень важный, на самом деле, момент был его деятельности. Вот. Так что Саул вот играл такую важную роль, несмотря на то, что был как бы таким отрицательным героем во всей этой истории. Значит, ну, затем, значит, дальше началось уже воцарение Давида. После всей этой истории, после смерти Саула и его сыновей, не все его сыновья умерли, у него было много сыновей, царю полагалось иметь много жен и наложниц, поэтому детей, как правило, тоже было очень много. Поэтому то, что Давид обещал Саулу, я про это говорила, что как бы, род его не прекратится, значит, там еще были продолжатели рода, несмотря на то, что вот самый любимый сын Саула Ионафан и ближайший друг Давида тоже погиб, но еще сыновья еще оставались. Значит, после всей этой истории армия Давида, хоть она и была небольшая, но закаленная в боях, хорошо очень обученная, храбрая, она оказалась главной военной силой на территории южных племен пока. Ну и Давид этим не замедлил воспользоваться. Он вступил в город Хеврон и провозгласил себя царем южных колен, точнее колена Иуды, которое доминировало среди южных племен. Старейшинами своего племени он был легко и быстро принят в качестве царя, то есть здесь сопротивления никакого не было. Значит, с одной стороны, значит, поскольку его военная сила была совершенно очевидна, его качества были совершенно очевидны, и филистимляне, у которых он служил, ему покровительствовали. Но, кроме того, Давид все время предпринимал усилия по поддержанию связи с аристократией этих племен. Даже когда он находился на службе у филистимлян, он посылал старейшинам колена Иуды часть от своей богатой добычи, которую он получал во время походов на амаликитян и другие народы пустыни, по значит, заказу филистимлян. Но после того, как Давида провозгласили царем южных племен, начинается борьба за власть между ним и родственниками Саула из колена Вениаминова. Колено Вениаминова, это значит, южные и северные племена. Значит, пошла борьба за власть. И в конце концов Давиду удалось завоевать северные племена. Об этом тоже очень много в Библии рассказывается, я не буду это все излагать, но кому интересно, почитайте. Значит, но интересно, что Давид завоевал северные племена не военной силой, а искусной дипломатией. Он, помимо того, что он был гениальный полководец и администратор, он еще был окружен талантливыми, решительными, преданными людьми. Причем к нему стекались люди не только из его собственных южных колен, но и из других колен, в том числе из колена Вениаминова. То есть его поддерживало уже достаточно много народу. Во-первых, он дал надежду северным племенам, чем он их, собственно говоря, завоевал. Он давал им надежду на освобождение от этих филистимлян окончательно. И кроме того, он выкупил право наследования царской власти у родственников Саула. Он осыпал милостями сына своего друга Ионатана, вот тот, то есть внука Саула. И в конечном счете еще добился возвращения себе своей жены Милхолы. Я говорю, что Саул ее отдал за другого. Вот. И после того, как значит, Милхола снова была ему возвращена, дочь Саула, то он как бы вообще еще становился законным наследником северных племен тоже. Ну и в общем, в конечном счете старейшины израильских колен прибыли к Давиду в Хеврон и стали просить его стать их царем. Так что следующим шагом Давида стало территориальное объединение северных и южных племен. Это происходило с тысячного по 968 годы до нашей эры. Значит, представители всех колен собрались в Хевроне и, перечислив заслуги Давида для страны, торжественно провозгласили его царем над всеми коленами. После чего он был окончательно помазан на царство. То есть еще второе помазание он принял, и ему в это время было 30 лет от роду. Значит, ну, собственно говоря, какими Давид обладал достоинствами в качестве царя? Действительно, он обладал совершенно уникальными качествами для царствования. Но прежде всего он в войне он приобрел свою всенародную известность, прежде всего своей знаменитой борьбой с Голиафом. Помним мы эту историю. Он совершал много других подвигов. И все это воспевалось в народных песнях. Народ это все знал, видел. Когда он был изгнанником, он прошел всю страну вдоль и поперек и был близко знаком с жизнью не только своего собственного народа, но и ближайших соседей, у которых ему не раз приходилось искать себе убежище. И он научился видеть жизнь не только с высоты царского престола, а он знал действительно, что, в чем народ нуждается, как вообще жизнь происходит. Он научился быть милостивым и сострадательным к простому народу и великодушным к своим врагам. То есть у него были действительно поистине такие вот царские свойства, милосердие, великодушие. Но самое главное, все перенесенные им испытания научили его всецелому упованию на Господа Бога. То есть он ни откуда-то там, ни от кого-то знал всем своим существом, что только Господь Бог может ему помочь. И вот эти его дивные боговдохновенные песни, псалмы, как раз все они дышат с безграничным упованием на Божий промысел. Ну, естественно, такой царь не мог не пробудить сочувствие в народе, и около него быстро образовалось большое войско, начальники которого полностью отдали себя в распоряжение Давида. Полностью все войско полностью ему доверяло, было полностью ему предано. В Хевроне Давид царствовал 7,5 лет. И за это время стало понятно, что для утверждения царской власти в стране, полного утверждения царской власти в стране, необходима столица другая. Хеврон принадлежал тому колену, которому Давид принадлежал. Необходима была столица, которая бы не принадлежала никакому колену в отдельности и могла бы служить общей столицей для всего народа. Такой город, такая крепость существовала. Она была расположена как раз на рубеже между коленом Иуды и коленом Вениамина. И крепость эта отстаивала свою независимость, несмотря на все усилия израильтян, и принадлежала так называемым Иевусеям. Ну, это, собственно говоря, и был Иерусалим, который не только занимал сильное естественное положение на горе, возвышающееся достаточно высоко над уровнем моря, но и был укреплен неприступными стенами. Давид полагался на мужество и патриотизм своего храброго войска и решил во что бы то ни стало взять эту твердыню. При этом объявил, что первый, кто водрузит знамя Давидова на стенах Иерусалима, будет сделан военачальником всего его войска. И действительно, честь эта выпала храброму Иоаву, крепость была взята, и Давид основал в Иерусалиме свою царскую столицу, назвав ее Градом Давидовым. Ну и благодаря своему великолепному положению на Сионской горе, который господствовал над всей окрестностью, Иерусалим, ставший столицей, начал быстро стягивать к себе иудейское население. И новая столица скоро расцвела пышно и богато, и Иерусалим сделался одним из знаменитейших городов в истории не только израильского народа, но и всего человечества. Это с исторической и географической точки зрения. Предмет исторической точки зрения. Ну, про Иерусалим мы уже неоднократно говорили, значит, сейчас я еще раз напомню, значит, что, почему Иерусалим занял такое положение. Значит, прежде всего, конечно, это его географическое положение, на редкость удобное, на редкость благоприятное. Кроме того, уникальные стихиальные характеристики этого места, которые способствовали тому, что там должно было произойти. Ну и самое главное, это вот так называемая духовная струна. Ну, мы с вами о духовных струнах говорили, я и на лекциях о ней говорила. Духовная струна, которая проходила через это место, и она позволяла как бы настраивать человеческие души на слышание мировой гармонии, так можно сказать, на слышание закона. И здесь очень большое значение имело то, что Давид был сам поэтом и музыкантом, поэтому он эту струну слышал, как никто другой. И эта струна до сих пор в Иерусалиме слышна. Кто там был, кто способен это услышать, слышит. Причем она настолько сильно там звучит, она звучит уже множество тысячелетий. И, в общем, это совершенно изумительно. Хотя, с другой стороны, сейчас ее, конечно, там, чтобы ее услышать, это надо очень это, тонко на нее настроиться, потому что там уже, конечно, огромное количество всяческих наслоений и всех религий, и всех войн, и всех драм и трагедий, которые в этом месте разыгрывались. Но вот струна там есть, и звучит она не слабее, а даже, может быть, значительно сильнее, чем это было в те времена. Значит, ну вот Давид ее услышал. И в своей новой столице Давид преуспевал и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. Ну, филистимляне еще попытались подорвать силу нового крепнущего государства, начали военные действия против Давида, но дважды пораженные Давидом с большим уроном отступили. И при этом в руках войска Давида оказались даже филистимские идолы, которых Давид велел сжечь. То есть филистимляне потерпели не просто поражение военное, они еще потеряли и свою магическую силу. Вместе с тем Давид приобрел дружбу своего соседа, царя могущественного и богатого Тира. Этот сосед, царь Хирам, был полезен Давиду при устройстве новой столицы, так как посылал ему кедровые деревья, плотников и каменщиков для возведения дворца и необходимых государственных построек. Да и вообще эта дружба была очень выгодна для обоих народов, из которых один израильский народ был по преимуществу земледельческий, а другой народ торгово-промышленный. И поэтому между ними торговля, ну, миновая, естественно, торговля на то время, развивалась очень хорошо. Однако Давид, благоустраивая свою столицу, свое государство в политическом и экономическом отношении, не забывал о главном предназначении избранного народа. Давид никогда, ни на минуту не забывал, ради чего все это делается. И поэтому обратил свое главное внимание на возвышение религиозного духа народа. Он решил перенести в Иерусалим главную святыню народа, Ковчег Завета, чтобы сделать свою столицу объединяющим центром страны не только в политическом, но и в религиозном отношении. Давид отправился в тот город, где находился Ковчег Завета, во главе 30 тысяч избранных мужей. Для ковчега была приготовлена новая колесница, на которой он торжественно двинулся в путь. Ковчег находился в доме Авинадава, и два его сына везли ковчег в торжественном шествии народа. Народ, естественно, выражал свою восторженность музыкой, священными песнями. Вот, и вот эти два, значит, сына везли ковчег на колеснице. Но в какой-то момент случилось несчастье. Колесница как-то немножко наклонилась, ковчег мог соскользнуть, и один из этих сыновей нечаянно коснулся ковчега и умер. Но мы с вами помним, что ковчег это было не просто что-то такое вот, какой-то такой вот, какая-то вещь. Она была обладала огромной силой, энергетическим зарядом, поэтому, когда обыкновенный человек случайно этого предмета коснулся, просто, ну, как бы его поразил энергетический разряд такой силы, что он не выдержал и умер. Тогда стало понятно, что для святыни требовался другой способ передвижения, что эту святыню должны нести особые люди, специальные люди. И дальше ковчег передвигался на плечах левитов и священников. Но 3 месяца ковчег оставался, значит, на том месте, где произошло это несчастье. Через 3 месяца снова двинулся в путь и очень торжественным образом его несли первосвященники. И через каждые 6 шагов, царь возглавлял это шествие, через каждые 6 шагов он приносил жертвы. И само шествие сопровождалось восторженным пением, музыкой, ликованием. Сам Давид был одет в простой священнический льняной эфод. Но эфод – это такая накидка, простая, совершенно простая накидка. И он скакал изо всей силы перед Господом. То есть сам Давид был в полном состоянии полного экстаза. И по этому поводу, естественно, было исполнено множество псалмов, замечательных совершенно. Пели левиты, пел народ. Все это сопровождалось торжественными звуками труб, кимбалов, арф, гусли, ну, всяческих музыкальных инструментов. В общем, все это было необыкновенно торжественное шествие с огромным количеством народом, очень всех воодушевившее. На сегодня для ковчега была приготовлена новая скиния. Там Давид принес всесожжение и жертвы. И благословив народ именем Господа, он роздал всему народу, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу, по куску жареного мяса и по одной лепешке, по кружке вина каждому, в память этого великого события. Вот это вот от жертв всему народу было, всем досталось. Ну вот даже, значит, известно, какие псалмы были составлены Давидом по случаю этого великого торжества. При самом поднятии ковчега для перенесения его в Иерусалим был составлен и пелся псалом номер 67. Замечательный псалом, начинающийся словами: «Да восстанет Бог, и расточатся враги его, да бегут от лица его ненавидящие его». Ну, его в храме, в храмах очень часто этот псалом поют. «Преступление ковчега в крепость Сионскую» пелся в псалом 23. В этом псалме Господь Бог прославляется как царь славы, который, наконец, завершил победу над языческими врагами своего народа и выдворился на Сионе, откуда он покорит себе весь мир. Такое было очень торжественное, великое событие, после которого Давид возвратился в свой дом и там совершенно неожиданно был встречен обидным укором со стороны своей жены Мелхолы, которая смотрела из, значит, окна на все происходящее. И вот она видела, как Давид скакал изо всей силы пред Господом. То есть вел себя с ее точки зрения неадекватно. То есть только она не разделяла его восторга. Мы не забываем, что она была дочь Саула. Ей крайне не понравилось поведение царя перед ковчегом, и она уничижила его в сердце своем. «Как отличился сегодня царь Израилев», — сказала она Давиду, «обнажившись сегодня перед глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». Ну, по-видимому, когда Давид плясал, по-видимому, как-то задирался подол этого эфода, и Мелхоле показалось, что это недостойно царя. Давид ответил ей, что ради Господа он готов еще более уничижиться, и религиозную восторженность последних служанок предпочитает гордому высокомерию царицы. И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Ну вот после того, как был ковчег перенесен в Иерусалим, Давид мог спокойно заняться делами внутреннего благоустройства, как религиозного, так и гражданского. Прежде всего, значит, он учредил при скинии правильный порядок богослужения, назначил особых для этого лиц, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Двое священников должны были постоянно трубить пред ковчегом Завета Божия, а несколько левитов назначены были для возвышения торжественности богослужения присутствовать при нем с гуслями, цитрами, кимвалами. У кимвала такой ударный инструмент музыкальный. Давид составил псалом, который пелся при богослужении в качестве особого словословия Богу. И начинался словами: «Славьте Господа, превозносите имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, брецайте Ему, поведайте о всех чудесах Его». Псалом заканчивался словами: «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века». И весь народ восторженно ответствовал кликами: «Аминь, Аллилуйя». Но этот псалом тоже постоянно в храмах православных поется. Очень его все любят. Прекрасный, очень красивый псалом. Но я вам просто прочитал его в русском переводе, чтобы было понятно. Обычно он поется на церковнославянском. И на церковнославянском, ну, мне, например, нравится гораздо больше. Мне псалмы очень нравятся, как они звучат на церковнославянском языке. Может быть, не все понятно, но вот очень возвышенно. Ну, церковнославянский, собственно говоря, он сейчас и как сакральный язык, по сути дела, у нас. Вот, значит, это что касается религиозного благоустройства. Дела гражданского управления. Давид обратил особое внимание на восстановление правого суда. Пока вот было такое смутное время царства Саула, то, естественно, значит, сложно было с судом. Значит, прежде всего, Давид образовал совет под своим личным председательством, совет, составленный из наиболее приближенных лиц. И с помощью этих советников Давид имел возможность следить за всей жизнью народа и государства и удовлетворять всем его насущным нуждам и потребностям. «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему». Значит, третий момент. Значит, для обеспечения своих границ от внешних нападений он повсюду расставил охранные войска. Но с окончанием этого благоустройства, располагая сильным войском, он мог выступить и как завоеватель. Сначала он завоевал филистимлян, обеспечив своему народу законную границу на юго-западе. И благодаря этому его владения распространились до реки Египетской, отделяющей Палестину от владения Египта. На восточной границе Давид поразил моавитян, и, чтобы сломить их силу, 2/3 населения предал смерти, а остальную треть делал рабами и данниками. Ну, эта суровость по отношению к этому народу, хотя Давид даже был отчасти, имел в нем была кровь моавитская, его прабабка Русь была моавитянкой, знаменитая тоже персона библейская, даже есть целая книга Русь. Тоже очень интересно, почитайте. Но, по-видимому, значит, во-первых, это было такое действие кармического порядка, потому что были, так сказать, вот там у них когда-то большие проблемы между собой. И, возможно, что со стороны моавитян еще были какие-то поводы. Но это, почему я так об этом говорю, потому что это событие было исполнением предсказания Валаама. Это еще, кстати, было достаточно давно. «Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшееся от города, от столицы Моавской». Так что вот, то есть это Давид реализовал то событие, которое, собственно говоря, уже давно на тонком плане как бы сложилось, и ему, ну, ему необходимо было сделать это, независимо от того, хотел он этого или нет. Обеспечив восточную границу, Давид направил свое победоносное оружие к северо-востоку, для того, чтобы его царство было расширено до обетованной границы, до реки Евфрата. Он поразил 2 сирийских царей, и ему досталось множество колесниц, коней, золотых щитов и медного оружия. Большую часть колесниц Давид уничтожил, а 100 из них оставил для своего двора и вместе со щитами и медными доспехами перевез в Иерусалим. И Дамаск сложил оружие пред Давидом и сделался его данником. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. Эти победы прославили имя Давида по всей Азии. Поэтому многие цари спешили предложить ему дружбу и союз, и через некоторое время слава Давида прогремела и на юге. И там он поразил идумеян, поставил там свои охранные войска, сделал их данниками и рабами. И таким образом граница государства вследствие этой победы раздвинулась до Восточного залива Черного моря, ну, Красного моря, Черного моря. Таким образом, благодаря вот этому ряду блистательных побед, Давид впервые в истории израильского народа овладел всем пространством земли, которое было обещано патриархами. И царство израильского народа теперь уже было не незначительным, плохо организованным государством. Это была могущественная монархия, которая некоторое время повелевала всей Западной Азией, и в руках которой находилась судьба многочисленных народов, которые приносили дань грозному для них царю. И когда Господь увидел, когда Давид увидел, что Господь благоволил ему исполнить все обетования относительно владения земли ханаанской, Давид решил доказать свою благодарность построением величественного храма, который был бы достоин Господа сил и царя славы. У Давида было много богатств, накопившихся от добычи и дани, и он построил себе великолепный кедровый дворец, в котором и жил. А ковчег Завета все еще находился в Скинии. И Давид призвал своего приближенного пророка Нафана и сказал ему: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». Пророк Нафан сначала одобрил мысль царя построить дворец, построить храм. Но ночью Нафану было божественное откровение, было внушение, что Давид не может приступить к этому великому предприятию. То занятие Давида – это благоустроение земного царства, а дом Господень, храм Всевышнего, должен построить его сын, преемник престола. Но в первую очередь это было связано с тем, что храм Всевышнего должен быть храмом мира, и поэтому он не может быть построен человеком, который проливал человеческую кровь. А Давид очень много воевал, пролил очень много крови, и поэтому он построить храм не имеет права, но было ему дано обетование Давиду, что царство его будет утверждено навеки, но имелось в виду в духовном смысле духовное царство. Поэтому Давид возблагодарил Бога пламенной молитвой, очередным псалмом, и смиренно ограничился заготовлением материала для построения храма в будущем. Но, как мы с вами знаем, храм построил его сын Соломон. Но это уже следующая история, и все, что связано с Соломоном, мы уже будем рассматривать в следующий раз. А сейчас мы просто, значит, вот с вами подведем итоги, что сделал Давид. Ну, что сделал Давид в плане физическом, я вам все подробно рассказала, что и как. Что сделалось на тонком плане? На тонком плане Давид совершил величайшее совершенно дело. Давид завершил, по сути дела, построение Грегора. Прежде всего, он сумел перенять у Саула управление точкой власти. То, о чем я говорила. А точка власти – это, ну, как бы, самая глубокая точка эгрегора, самая нижняя точка эгрегора. Через нее идет не только управление, точка власти, точка управления. Через нее, еще, именно через нее поступает эгрегориальная субстанция, скрепляющая человеческие души в эгрегоре. То есть Давид сумел обеспечить поступление внутрь эгрегора этой самой эгрегориальной субстанции. А субстанция эта была, естественно, специальная, специфическая, поскольку народ, предназначение этого народа, предназначение этого эгрегора, этой метакультуры были совершенно особые. Поэтому это, значит, уже одно это очень много означало. Значит, это первое, значит, точка власти, эта точка, нижняя точка эгрегора заработала. Затем Давид создал границу эгрегора. То есть он отогнал те народы, так сказать, отогнал те народы, которые мешали его развитию как физически, так и идеологически, и магически. Вот то, что он уничтожил филистимским идолов, я не случайно об этом тоже упомянула, потому что это вот все, то есть граница эгрегора на тонком плане Давидом была выстроена. Затем Давид значительно увеличил силу эгрегора, то есть количество материала человеческого, который там находился, за счет соединения всех колен и присоединение близких народов. В результате всего этого ось метакультуры наконец как бы встала на свое место. Метагеографически эта ось прошла через Иерусалим. Ну, собственно говоря, вот до сих пор там вот эта вот ось и проходит от небесного Иерусалима, от Затомиса, который был уже построен, вот мощный был очень Затомис, вот уже стала выстраиваться достаточно такая объемная ось метакультуры. Вот. И, значит, самое главное, ну, не знаю, самое или не самое, но очень важное, то, что Давид был псалмопевец. То есть он не только сам образовал собой мощнейший восходящий поток устремления, не только вовлек в него множество народу, но и создал формы, в которых такой поток действует до сих пор. Создалось огромное информационно-энергетическое поле, причем это энергетическое поле огромного диапазона, то есть сверху донизу, поскольку псалмы Давида, там все рассматриваются ситуации, которые с душой человека могут случиться. Ну, например, знаменитый псалом «Из бездны возвал к тебе, Господи». Поскольку Давид во всех своих ситуациях абсолютно, что бы с ним ни случалось, он пел псалмы, рождались у него в душе. И вот это информационно-энергетическое поле, которое создалось благодаря Давиду, оно с годами только увеличилось, с годами, со столетиями, тысячелетиями. До сих пор множество восхитительных псалмов входят в состав служб всех христианских религий. Сейчас же христианство оно распалось на множество течений. Псалмы поют все. Поют, произносят, молятся. Значительное количество молитв, православных в том числе, именно на основе псалмов. Или это просто псалом как таковой. И уже давно нету самого Израильского царства. Иерусалим много раз разрушали. Он переходил из рук в руки. А псалмы продолжают делать свое дело. Дело очищения и возрушения человеческих душ. И в связи с этим мы сегодня с вами будем медитировать на пятую зону. Мы, кстати говоря, за весь этот курс мы еще ни разу на пятую зону не медитировали. Ну, повода не было. А вот тут повод совершенно замечательный. единица, соок, тум, эна или со пресцельс, двойка, соок, тум, эна или со пресцельс, тройка, соок, тум, эна или со пресцельс, четверка, соок, тум, эна или со пресцельс, пятерка, соок, тум, эна или со пресцельс, шестерка, соок, тум, эна или со пресцельс, семерка, соок, тум, эна или со пресцельс. Семерка, соок, тум, эна или со пресцельс. Шестерка, соок, тум, эна или со пресцельс. Пятерка, соок, тум, эна или со пресцельс. Четверка, соок, тум, эна или со пресцельс. Тройка, соок, тум, эна или со пресцельс. Двойка, соок, тум, эна или со пресцельс. Единица, соок, тум, эна или со пресцельс. Пранический поток, ступни, литан, алис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оум, крон, унит, серс. Колени, литан, алис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оум, крон, унит, серс. Бедра, литан, алис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оум, крон, унит, серс. Шестерка, литан, алис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оум, крон, унит, серс. Семерка, литан, алис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оум, крон, унит, серс. Шестерка, литан, алис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оум, крон, унит, серс. Пятерка, литан, алис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, Венус Хева Пресцес, Эох Кей Оум, Кром Унит Церс. Четверка. Литам Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Тройка. Литам Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Плечи. Литам Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Локти. Литам Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Ладони. Литам Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Двойка. Литам Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Единица. Литам Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Все достаточно.